Таким образом, прусская конституция, какой бы она ни была куцей и урезанной, все же оставалась более либеральной, чем конституция империи. Налоги не ватировались ежегодно, а устанавливались раз навсегда по закону, так что для Рейхстага была исключена возможность отказывать правительству в утверждении налогов. Таким путем в Германии была применена непостижимая для внегерманского конституционного мира прусская доктрина, согласно которой народные представители имеют право только отклонять расходы на бумаге, между тем как правительство собирает в казну доходы в звонкой монете. Но в то время как Рейхстаг был таким образом лишен лучших средств борьбы и не заведен до жалкого положения прусской палаты, сломленной пересмотрами Конституции 1849 и 1850 годов, Мантойфелевщиной, конституционным конфликтом и Садовой, в это время Союзный Совет пользуется в основном всей полнотой власти, которой старый Союзный Сейм владел номинально и пользуется ею на деле, так как он освобожден от тех пут, которые связывали Союзный Сейм. Союзный Совет не только имеет решающий голос в законодательстве наряду с Рейхстагом, но он же вместе с тем является и высшей административной инстанцией, поскольку издает инструкции о проведении в жизнь имперских законов и, кроме того, выносит решения о недостатках, которые возникают при проведении в жизнь имперских законов, то есть о недостатках, которые в других цивилизованных странах могут быть устранены только новым законом. Статья 7, абзац 3, весьма напоминающая казуистические случаи в юриспруденции. Итак, Бисмарк искал для себя главную опору не в Рейхстаге, представлявшем национальное единство, а в Союзном Совете, представители партикуляристской раздробленности. У него, хотя он и разыгрывал из себя поборника национальной идеи, не хватило мужества действительно встать во главе нации или ее представителей. Демократия должна была служить ему, а не он ей. Он полагался не на народ, а скорее на темные закулисные интриги, на свое умение дипломатическими средствами с помощью кнута и пряника сколотить хотя бы и строптивое большинство в Союзном Совете. Узость кругозора и низменность взглядов, которые здесь перед нами обнаруживаются, вполне отвечают характеру этого человека, каким мы его знали до сих пор. Тем не менее, нельзя не удивляться тому, что его большие успехи не помогли ему хотя бы на мгновение подняться выше своего собственного уровня. Страница 474. Однако при сложившемся положении все свелось к тому, чтобы дать Конституции империи единственную крепкую ось, а именно имперского канцлера. Союзный Совет нужно было поставить такое положение, при котором не могло бы быть иной ответственной исполнительной власти, кроме власти имперского канцлера, а в силу этого исключалась возможность существования ответственных имперских министров. Действительно, всякая попытка урегулировать управление империей путем назначения ответственного министерства рассматривалась как покушение на права Союзного Совета и наталкивалась на непреодолимое сопротивление. Конституция, как вскоре обнаружилось, была скроена по мерке Бисмарка. Она была дальнейшим шагом на пути к его единоличному господству, осуществляемому путем балансирования между партиями в Рейхстаге и между партикуляристскими государствами в Союзном Совете, дальнейшим шагом по пути бонапартизма. Впрочем, нельзя сказать, чтобы новая конституция империи, не считая отдельных уступок Баварии и Вюртембергу, прямо представляла собой шаг назад. Но это и есть лучшее, что можно о ней сказать. Экономические потребности буржуазии были в основном удовлетворены, а ее политическим притязаниям, поскольку она их еще предъявляла, были поставлены те же преграды, что и в период конституционного конфликта. Поскольку буржуазия еще предъявляла политические притязания. В самом деле, нельзя отрицать, что в устах национал-либералов эти притязания сократились до очень скромных размеров и с каждым днем все больше сокращались. Эти господа не только не требовали, чтобы Бисмарк облегчил им сотрудничество с ним, но наоборот старались угождать ему, где это было возможно, а очень часто и там, где это не было возможно или было недопустимо. То, что Бисмарк их презирал, ему в вину никто не поставит. Но разве его юнкеры были хоть на волосок лучше и мужественнее? Другая область, в которой предстояло установить единство империи, область денежного обращения, была упорядочена монетным и банковским законодательством 1873-1875 годов. Введение золотой валюты было значительным прогрессом. Но вводилась она медленно и с большими колебаниями, и до сих пор еще не упрочилась окончательно. Страница 475. Принятая денежная система, в основу которой была положена под названием марки, 1/3 талера, взятая за единицу с десятичным делением, была еще в конце 30-х годов предложена Зёдбером. Фактически денежной единицей являлась золотая 20-марковая монета. Зёдбер. Георг Адольф. 1814-1892 годы. Немецкий буржуазный экономист и статистик. Посредством почти незаметного изменения ее стоимости можно было сделать ее совершенно равноценной либо английскому суверену, либо золотой монете в 25 франков, либо американской золотой монете в 5 долларов, и приобщиться таким образом к одной из трех главных денежных систем мирового рынка. Однако предпочли создать свою особую денежную систему, затруднив этим без нужды торговлю и курсовые расчеты. Законы об имперских казначейских билетах и банках ограничивали спекуляцию мелких государств и их банков ценными бумагами и ввиду наступившего тем временем краха предусматривали соблюдение некоторой осторожности, вполне уместной для Германии, не искушенной еще в этой области. И тут экономические интересы буржуазии были, в общем, соответствующим образом приняты во внимание. Наконец, надо было еще ввести согласованное единое законодательство в области судебного права. Сопротивление, оказанное средними германскими государствами распространению компетенции империи на материальное гражданское право, было преодолено. Но гражданский кодекс все еще находится в процессе составления, между тем, как в уголовном кодексе, уголовном и гражданском процессе, торговом праве, конкурсном уставе и судоустройстве уже было установлено единообразие. Устранение действовавших в мелких государствах пестрых правовых норм, формальных и материальных, было уже само по себе настоятельной потребностью для дальнейшего развития буржуазного общества. И в этом устранении главная заслуга новых законов гораздо большая, чем в их содержании. Английский юрист опирается на такое историческое развитие права, которое пронесло через Средневековье и сохранило значительную долю древнегерманской свободы, которая не знает полицейского государства в зародыше задушенного двумя революциями XVII века, и которая достигает своей высшей точки в двухвековом непрерывном развитии гражданской свободы. Французский юрист опирается на Великую революцию, которая, полностью уничтожив феодализм и абсолютистский полицейский произвол, перевела экономические условия жизни только что возникшего современного общества на язык юридических норм в своем классическом кодексе, провозглашенном Наполеоном. Страница 476. А какова историческая основа, на которую опираются наши немецкие юристы? Ничто иное, как растянувшийся на столетия, пассивный, большей частью подгоняемый ударами извне и до сих пор еще не завершившийся процесс разложения остатков Средневековья. Экономически отсталое общество, в котором феодальный юнкер и цеховой мастер бродят как призраки в поисках нового воплощения. Правопорядок, в котором, несмотря на упразднение в 1848 году тайной юстиции монархов, полицейский произвол до сих пор с каждым днем пробивает брешь за брешью. Из этой наихудшей из всех плохих школ вышли творцы новых имперских кодексов. И каковы были авторы, таковой оказалась и их работа. Не говоря о чисто юридической стороне, политической свободе в этих кодексах пришлось довольно туго. Если суды Шеффенов предоставляют буржуазии и мелкой буржуазии возможность участвовать в обуздании рабочего класса, то от опасности возрождения буржуазной оппозиции государство по возможности обеспечивает себя ограничением компетенции судов присяжных. Суды Шеффенов. Суды низшей инстанции в Германской империи, введенные в ряде немецких государств после революции 1848 года, а во всей Германии с 1871 года, и состоявшие в то время из коронного судьи и двух заседателей Шеффенов, которые, в отличие от присяжных заседателей, не только устанавливали виновность подсудимых, но и вместе с судьей определяли меру наказания. Для выполнения функции Шеффенов требовался определенный возрастной ценз, ценз оседлости, а также обеспеченное имущественное положение. Судам Шеффенов подлежали менее значительные преступления. Политические статьи Уголовного кодекса часто настолько неопределенные и растяжимы, словно они скроены по мерке нынешнего имперского суда. А этот суд по их мерке. Само собой разумеется, что новые кодексы представляют шаг вперед по сравнению с прусским правом, сводом законов, чудовищнее которого не мог бы в наши дни состряпать и Штёккер, даже если бы он подвергся обрезанию. Штёккер, Адольф. 1835-1909 годы. Немецкий священник и реакционный политический деятель, основатель в 1878 году и лидер христианско-социальной партии, близкой к крайне правому крылу партии консерваторов. Ярый враг социалистического рабочего движения и проповедник антисемитизма. С 1881 года депутат Рейхстага. Но те провинции, в которых до сих пор действовало французское право, слишком остро чувствуют различие между полинявшей копией и классическим оригиналом. Именно отречение национал-либералов от своей программы сделало возможным это усиление государственной власти за счет гражданских свобод. Этот первый действительный шаг назад. Следует еще упомянуть об имперском законе о печати. Относящееся сюда материальное право в основных чертах было уже регламентировано Уголовным кодексом. Установление единообразных формальных определений для всей империи и уничтожение существовавших еще кое-где залогов и штемпельных сборов составляла таким образом главное содержание этого закона и вместе с тем единственный достигнутый в этой области прогресс. Чтобы Пруссия еще раз могла себя показать как образцовое государство, в ней было введено так называемое самоуправление. Задача заключалась в том, чтобы устранить наиболее вопиющие остатки феодализма и в то же время на деле оставить по возможности все как было. Для этого послужило положение об округах. Имеется в виду административная реформа 1872 года в Пруссии, по которой отменялась наследственная вотчинная власть помещиков в деревне и вводились некоторые элементы самоуправления на местах. Выборные старосты в общинах, окружные советы при ландратах, избираемые по сословной системе и тому подобное. Реформа имела целью укрепление государственного аппарата и усиление централизации в интересах класса юнкерства в целом. Вместе с тем юнкеры-помещики практически сохранили власть на местах, занимая большинство выборных и назначаемых должностей лично или своими ставленниками. Страница 477. Сеньориальная полицейская власть господ юнкеров стала анахронизмом. Она была отменена на словах как феодальная привилегия, но фактически снова восстановлена созданием самостоятельных земских округов «Гутсбезирке», внутри которых помещик или сам выступает в качестве земского начальника «Гутсфорштер» с полномочиями сельского общинного старосты «Ländlicher Gemeindevorsteher» или же назначает такого начальника. Эта власть юнкеров была фактически восстановлена также благодаря передаче всей полицейской власти и полицейской юрисдикции в пределах административного округа Amtsbezirk окружному начальнику Amtsvorsteher, каковым в сельской местности, разумеется, почти всегда, без исключения, был крупный землевладелец. Под его надзор попадали таким образом и сельские общины. Феодальные привилегии были отняты у отдельных лиц, но связанное с ними полновластие было передано всему классу. При помощи аналогичного мошеннического приема английские крупные землевладельцы стали мировыми судьями и господами в сельской администрации, полиции и низших судебных органах, обеспечив себе таким образом под новым модернизированным титулом дальнейшее пользование всеми важнейшими постами в управлении, которые им уже нельзя было сохранить за собой в старой феодальной форме. Но в этом единственное сходство между английским и немецким самоуправлением. Хотел бы я видеть английского министра, который посмел бы предложить в парламенте, чтобы выборные местные должностные лица подлежали утверждению, чтобы в случае неугодных выборов вместо этих лиц правительство в принудительном порядке назначало заместителей, чтобы вводились должности государственных чиновников с полномочиями прусских ландратов, членов окружных управлений обер-президентов, чтобы осуществлялось предусмотренное положением об округах право государственных органов управления вмешиваться во внутренние дела общин, мелких административных единиц и округов. И, наконец, чтобы применялось совершенно неслыханное в странах английского языка и английского права запрещение прибегать к правовой защите, как это мы встречаем почти на каждой странице положения об округах. И в то время как окружные собрания и провинциальные ландтаги все еще составляются по старому феодальному способу из представителей трех сословий – крупных землевладельцев, городов и сельских общин, в Англии даже самое архиконсервативное министерство вносит биль о передаче всего управления графствами в руки органов, избираемых почти всеобщим голосованием. Речь идет о реформе местного управления в Англии, проект которой был внесен правительством Солсбери 1886-1892 годы в марте 1888 года и в августе этого года принят парламентом. Согласно этой реформе, функции шерифов были переданы выборным советам графств, ведавшим сбором налогов, местным бюджетом и так далее. К избранию советов графств допускались все лица, пользующиеся правом избирать в парламент, а также женщины старше 30 лет. Проведением этой буржуазно-демократической реформы консервативное правительство стремилось упрочить свое положение и отвлечь внимание широких слоев от увеличения расходов на армию, флот и агрессивную внешнюю политику. Страница 478. Проект положения об округах для шести восточных провинций, 1871 год, был первым признаком того, что Бисмарк отнюдь не собирается растворить Пруссию в Германии, а наоборот намерен еще сильнее укрепить эти шесть восточных провинций, твердыню старого прусачества. Под измененным названием юнкеры сохранили за собой все важнейшие позиции, обеспечивающие господство, а илоты Германии, сельскохозяйственные рабочие этих местностей, как батраки, так и поденщики, остались по-прежнему фактически крепостными, допущенными к выполнению только двух общественных функций – быть солдатами и служить юнкерам в качестве голосующего стада на выборах в Рейхстаг. Услуга, которую Бисмарк оказал этим революционной социалистической партии, не поддается описанию и заслуживает всяческой благодарности. Но что сказать о тупоумии господ юнкеров, которые, точно избалованные дети, стали отбиваться руками и ногами от этого положения об округах, выработанного исключительно в их же собственных интересах, в интересах дальнейшего сохранения их феодальных привилегий лишь под слегка модернизированным названием. Прусская палата господ, или вернее палата юнкеров, сначала отвергла этот проект, с которым конетелили в течение почти целого года, и приняла его только после того, как последовало обновление палаты пэров путем назначения 24 новых господ. Прусские юнкеры в этом деле снова показали себя мелочными, костными, неисправимыми реакционерами, не способными образовать ядро большой самостоятельной партии, которая могла бы играть историческую роль в жизни нации, как это действительно делают английские крупные землевладельцы. Они этим доказали полное отсутствие ума. Бисмарку оставалось только продемонстрировать перед всем миром полное отсутствие у них также и характера, и маломальски умелый нажим превратил их в партию Бисмарка «Сан-Фас», без оговорок. Для этого должен был послужить культуркампф. Осуществление плана Прусско-Германской империи должно было вызвать в качестве контрудара объединение в одну партию всех антипрусских элементов, опиравшихся на прежнее обособленное развитие. Эти пестрые элементы нашли общее знамя в ультрамонтанстве. Ультрамонтанство – крайне реакционное направление в католицизме, выступающее против самостоятельности национальных церквей и защищающее право римского папы вмешиваться во внутренние дела любого государства. Усиление влияния ультрамонтанства во второй половине XIX века выразилось в создании католических партий в некоторых европейских государствах, в принятии в 1870 году Ватиканским собором догмата о непогрешимости папы и так далее. Возмущение простого здравого смысла даже среди многочисленных ортодоксальных католиков против нового догмата о непогрешимости папы с одной стороны, уничтожение церковной области и так называемое пленение папы в Риме с другой, заставили теснее сплотиться все воинствующие силы католицизма. 20 сентября 1870 года в Рим, находившийся до этого под властью папы, вступили войска итальянского королевства. На основании проведенного 2 октября в папской области плебисцита, во время которого подавляющее большинство жителей высказалось за присоединение к Италии, итальянское правительство объявило о включении этой области в состав итальянского королевства. Тем самым было завершено политическое объединение страны. Светская власть папы была упразднена. Закон о гарантиях, принятый в 1871 году, оставлял за папой государственный суверенитет только в пределах Ватиканского и Латеранского дворцов и загородной резиденции. В ответ на это папа отлучил от церкви вдохновителей взятия Рима, отказался признать закон о гарантиях и объявил себя ватиканским узником. Продолжавшийся многие годы конфликт между папой и итальянским правительством официально был разрешен только в 1929 году. Страница 479. Таким образом, еще во время войны, осенью 1870 года, в прусском Ландтаге образовалась специфически католическая партия центра. В первый германский Рейхстаг 1871 года она провела только 57 человек. Но затем усиливалась с каждыми новыми выборами, пока не перевалила за 100. Она состояла из самых разнородных элементов. В Пруссии главную ее силу составляли рейнские мелкие крестьяне, все еще смотревшие на себя, как на прусаков поневоле. Затем католические помещики и крестьяне вестфальских епископств Мюнстера и Падерборна и католической Силезии. Второй крупный контингент вербовался из южногерманских католиков, особенно из баварцев. Сила центра заключалась, однако, не столько в католической религии, сколько в том, что он выражал неприязнь народных масс к специфическому прусачеству, притязавшему теперь на господство в Германии. Эта неприязнь была особенно ощутима в католических местностях. Вместе с тем там чувствовались симпатии по отношению к Австрии, выброшенной теперь за пределы Германии. В соответствии с этими обоими популярными веяниями, центр занял решительно партикуляристскую и федералистскую позицию. Этот антипрусский в своей основе характер центра был тотчас же распознан остальными мелкими фракциями Рейхстага, которые были настроены против Пруссии из местных соображений, а не как социал-демократы по причинам национального и общего характера. Не только католики, поляки и эльзасцы, но даже протестанты-вельфы вступили в тесный союз с партией центра. Имеются в виду представленные в Рейхстаге небольшие группы депутатов поляков и эльзасцев, а также сепаратистская партия, образовавшаяся после 1866 года в Ганновере, из сторонников восстановления самостоятельной ганноверской монархии во главе с династией Вельфов, занимавшей там престол до присоединения Ганновера к Пруссии в 1866 году. И хотя буржуазно-либеральные фракции никогда не могли вполне уяснить себе подлинного характера так называемых ультрамонтанов, они все же обнаружили известное понимание истинного положения вещей, когда называли центр незнающим Отечества и враждебным империи. На этом рукопись обрывается.